На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 10 марта, Тбилиси 21, Цхинвали Сухоми 20 часов. У микрофона Амина Омарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Конституция принадлежит всем. Кампанию с таким названием начал президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Послезавтра в Абхазии пройдут парламентские выборы. Открытие дополнительного избирательного участка в пригородном районе Северной Осетии вызвало скандал в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: Польша отказалась подписать итоговый документ саммита ЕС из-за Туска. В Москве проходят переговоры Путина и Эрдогана. Тереза Мэй призвала ЕС бороться с российской угрозой на Балканах. Польша в знак протеста не подписала итоговый документ саммита Евросоюза в Брюсселе, на котором Дональд Туск был переизбран председателем Европейского совета. По словам польского премьер-министра Беаты Шидло, саммит нельзя считать состоявшимся, поскольку решение о переизбрании Туска не было согласовано с Варшавой. Отказ Польши от подписания документа не будет иметь юридических последствий. На саммите 9 марта кандидатуру Туска поддержали 27 из 28 глав стран Евросоюза. Против выступила Польша, пост премьер-министра, который он занимал до вступления в должность председателя Евросовета. Руководство правящей партии «Право и справедливость» заявило, что Туск поддерживает оппозицию, которая хочет свержения правительства. Туск стал председателем Евросовета 1 декабря 2014 года. После переизбрания его мандат был продлен до 2019 года. Один человек может занимать эту должность не более двух сроков. В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана. В начале встречи Путин заявил, что отношения Москвы и Анкары налаживаются быстрыми темпами. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят вопросы сотрудничества и строительства газопровода «Турецкий поток» и атомной электростанции «Акую». Ожидается, что по итогам встречи будет подписан ряд двухсторонних документов. Политики также затронут тему урегулирования сирийского конфликта. Последняя подобная встреча Путина и Эрдогана прошла в октябре прошлого года. С января 2016 года Россия ввела запрет на поставки ряда турецких овощей и фруктов и некоторые виды мяса из Турции. После переговоров в октябре Россия частично сняла эмбарго и разрешила ввоз ряда фруктов. В пятницу правительство России сняло запрет на поставки некоторых видов овощей и цветов из Турции. Также стало известно, что авиакомпания «Победа» в апреле запустит регулярно рейсы из Москвы в турецкий курортный город Аланья.
Эхо Кавказа. Новости.
В Стамбуле разбился вертолет, погибли 5 человек. По данным телеканала CNN Turk, на борту находились 7 человек, четверо из них – россияне. В российском МИД подтвердили гибель 4 граждан России при крушении вертолета. Вертолет столкнулся в тумане с неработающей телевизионной вышкой. Недалеко от места падения находится автопарковка и несколько жилых зданий. На место крушения отправлены машины скорой помощи и пожарные. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала страны Евросоюза оградить Балканы от российской угрозы, упомянув предполагаемую причастность Москвы к попытке переворота в Черногории. Выступая на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе, Мэй подчеркнула, что возросшая нестабильность в регионе угрожает безопасности всей Европы. В частности, британский премьер призвала противодействовать кампаниям дезинформации, которые, по ее словам, проводятся в балканских странах. По версии черногорских властей, России в октябре прошлого года группа людей, среди которых были россияне, готовила серию вооруженных нападений во время парламентских выборов. Кроме прочего, планировалось покушение на премьер-министра Мила Джукановича. В конце февраля специальный прокурор Черногории Милевоя Катнич обвинил российские спецслужбы в причастности к дестабилизации с целью изменить внешнеполитический курс Черногории и остановить вступление страны в НАТО. В Кремле причастность к попытке переворота отвергли. В Сеуле сегодня после решения Конституционного суда Южной Кореи о законности импичмента президента Пак Кын Хэ произошли беспорядки. В столкновениях сторонников отстраненного от власти президента с полицией погибли 2 человека. Об этом сообщает агентство Йонхап. Утром сторонники Пак Кын Хэ собрались на митинг у здания Конституционного суда. Участники акции попытались забраться на фургоны полиции, что привело к столкновениям. Один из погибших, 72-летний мужчина, который получил многочисленные травмы головы. Про второго погибшего информации не поступало. Также сообщается, что в ходе протестов пострадали несколько журналистов. Конституционный суд Южной Кореи в пятницу вынес окончательное решение об отстранении от власти президента страны Пак Кын Хэ из-за коррупционного скандала. Суд признал вину Пак Кын Хэ в том, что она позволила своей подруге и советнику влиять на государственную политику и покрывала ее коррупционную деятельность. Это решение означает, что Пак Кын Хэ будет немедленно отстранена от власти и может быть подвергнута уголовному преследованию по обвинению в коррупции. В течение ближайших 60 дней в Южной Корее должны пройти внеочередные президентские выборы. 5 американских штатов подали иски, оспорив конституционность нового указа президента Трампа, которым приостанавливается въезд США граждан нескольких стран, где большинство населения составляют мусульмане. Как сообщил в четверг генеральный прокурор штата Вашингтон, он просит федеральный суд в Сиэтле распространить запрет на действие первого указа президента на новую директиву, ибо оба документа, по его мнению, противозаконно дискриминируют мигрантов по признаку вероисповедания.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили дал старт кампании «Конституция принадлежит всем». Администрация главы государства планирует по всей стране организовывать публичные дискуссии и обсуждать с представителями разных слоев общества вопросы, связанные с Конституцией. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сюрпризов не было. Среди более чем 100 гостей, пришедших во дворец президента Грузии, представителей правящей силы не было. Они еще накануне приняли в штыки намерение президента Георгия Маргвелашвили организовать всеобщее обсуждение проекта поправок к Конституции Грузии. Над ними работает конституционная комиссия из более чем 70 членов во главе со спикером парламента Ираклием Кобахидзе. Он и президент Георгий Маргвелашвили уже успели публично обменяться любезностями по вопросам правила избрания президента. Мечтатели выступают за отмену избрания президента прямым голосованием, как это свойственно государствам с парламентским правлением. И это правило должно вступить в силу после президентских выборов 2018 года. Тем самым стане мечтателей сочли, что могут избежать спекуляции вокруг ставшего расхожим мнения оппонентов о том, что все поправки о сокращении и без того урезанных полномочий главы государства носят персональный характер и направлены против Георгия Маргвелашвили. Тем не менее, судя по недавним заявлениям самого президента и представителя его администрации, они больше склонны именно к такой интерпретации. Выходом же из ситуации президента и его команда, которые ранее отказались участвовать в работе Конституционной комиссии, видят в организации всеобщих дискуссий по всей стране, а потом донесение гласа народа до членов комиссии. При этом Георгий Маргвелашвили отметил.
Мы не создаем ни альтернативный процесс, ни альтернативный текст. Мы помогаем путем демократии уже идущему процессу. Мы в первую очередь помогаем уважаемым членам Государственной конституционной комиссии, которые, я уверен, работая над каждой статьей, думают не о партийных или других интересах, а о том, что хочет прочесть грузинский народ конкретной статье.
Компания будет называться «Конституция принадлежит всем». По словам главы администрации президента Георгия Апашишвили, дискуссии будут устраиваться во всех городах и районах, будут встречи со студентами, с представителями академических кругов. Апашишвили обратился к присутствующим на презентации политикам и общественникам с призывом помочь президенту в этой кампании. Большинство из них после встречи выразили свое согласие на участие в этом процессе. Правда, пока не знают, как это будет выглядеть. С облегчением вздохнули и члены комиссии, обнаружив, что анонсируемая президентом кампания не противоречит закону, говорит член Конституционной комиссии, юрист фонда «Открытое общество Грузия» Вако Нацлишвили.
Прежде чем мы детально узнали о планах президента, мы думали, что он планирует всенародное обсуждение, а это прерогатива парламента. Президент не имеет на это права. А сегодня мы узнали, что речь идет не о всенародном обсуждении, а о начале дискуссий. Организовать их может любой, в том числе и президент. Правда, об инициативах говорилось в общем. Я пока не могу сказать, насколько это будет продуктивным для комиссии.
Пока нас лишили, как и многие правозащитники, пришедшие во дворец президента, выражали надежду, что после того, как стали известны подробности плана президента, напряжение между главой государства и правящей силой спадет. Тем не менее, в первой половине дня, как и ранее, часть мечтателей критиковали президента за попытку конфронтации с парламентом и конституционной комиссией, а вице-премьер Каха Каладзе вообще заявил, что его мало интересует мнение президента. Но к концу дня резкая риторика мечтателей немного смягчилась, осталась в силе их предложение. Утверждает лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.
Мы не смогли бы пропустить парламентскую сессию. Что касается вовлечения президента в процессы реформы, то двери Конституционной комиссии и сейчас для него открыты. Но до сих пор на имя спикера парламента не поступало ни одного официального обращения о том, что президент намерен включиться в работу Конституционной комиссии.
Администрация президента отказалась от вхождения в комиссию с самого начала, посчитав, что установленные правящей партией правила ее работы больше нацелены на принятие единоличных и внутрипартийных решений. Как сегодня заявили в администрации президента, кампания «Конституция принадлежит всем» начнется 13 марта с посещения президентом Тель-Авив. Бзия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим новостям. В Грузии пересмотрен приговор абхазскому пограничнику, обвиняемому в убийстве грузинского гражданина Геги Атхазория. В декабре прошлого года он был приговорен к 12 годам лишения свободы заочно. Но семья погибшего работой следственных органов осталась недовольна и требовала для Канджиоглы бессрочного заключения. При этом новый приговор может превратиться в фарс из-за распространенного в сети скандального видеоролика. Подробности в материале Владимира Унанянца.
14 лет лишения свободы для Рашида Канджиоглы. Кутаисский апелляционный суд удовлетворил иск прокуратуры и ужесточил приговор абхазскому пограничнику, обвиняемому по делу об убийстве гражданина Грузии Гиги Отхозория в мае 2016 года у КПП Хурчана Бакеви. Он признан виновным по статье 108 «Умышленное убийство» и частям 2 и 3 статьи 236 «Противоправное ношение, изготовление, пересылка, сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств» Уголовного кодекса Грузии. Приговор, правда, вынесен заочно. Абхазская сторона отказывается выдать Канджиоглы. В то, что он понесет реальное наказание, не верит мать погибшего Джульетта Чантури.
Я требую, чтобы в первую очередь был наказан человек, убивший моего сына. Сейчас я вышла из апелляционного суда. Вроде бы обвиняемому прибавили 2 года, повысили приговор до 14 лет. Но это невыполнимо.
По факту убийства Гиги Отхозория грузинская сторона провела следственные процессуальные действия. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства, допрошены более 30 свидетелей. Проведены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, комплексная биологическая, баллистическая и химическая. Также в рамках следствия была изъята и расшифрована видеозапись, на которой запечатлен момент убийства. Все эти данные, как заявляют в Тбилиси, были переданы абхазской стороне. 23 июля военная прокуратура самопровозглашенной республики предъявила Рашиду Канджиоглы обвинение в убийстве гражданина Грузии, после чего местный суд вынес решение о заключении обвиняемого под домашний арест. Но на днях грузинский сегмент интернета буквально взорвал видеоролик, на котором Рашид Канджиоглы запечатлен танцующим, как утверждается, на свадьбе в Гальском районе. Госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Сахилашвили отреагировала жестко.
Этот человек должен быть не на свободе, а в тюрьме за очень тяжелое преступление, совершенное им. Это единственный адекватный шаг, который можно сделать сейчас. Убийца Гиги Отхозори должен быть наказан, обязательно должен быть в тюрьме. Это наше требование, цель, к которой мы идем. Для этого мы используем множество рычагов.
Но заявление госминистра не успокоило ситуацию. Оппозиция подняла вопрос ответственности руководства страны. С Тбилиси, как утверждают противники власти, больше никто не считается, а правительство бездействует. Общую позицию недовольных озвучил представитель Единого национального движения Леван Тория.
Здесь зафиксировано, как он танцует, развлекается. И в это время силовые структуры страны не предпринимают никаких мер. Наша страна брошена на произвол судьбы.
Ответ грузинской мечты не заставил себя долго ждать. В правящей партии утверждают, распространенные видеокадры сняты не в эти дни, как заявляет оппозиция, а гораздо раньше, еще до преступления. Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Саакашвили обвинил оппонентов в попытке набрать политические очки на очень чувствительной теме.
Думаю, что там, где мы должны быть едины, надо осознавать, что у всех у нас твердая позиция. Убийца Отхозори должен быть наказан. Личные политические спекуляции на этой теме я считаю неправильными. Мы видели эти кадры, они старые. Если кто-то хочет поднять эту тему, то это просто ненормально.
Более подробной информации относительно того, когда именно были сняты кадры, ни сам Саакашвили, ни представители соответствующих органов не дают. Не комментируют видеоролик и в Сухуми. Не исключено, что этот вопрос будет поднят на очередной традиционной встрече в Гале, где обсуждается дело об убийстве Гиги Отхозори. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Послезавтра в Абхазии пройдут парламентские выборы. О готовности к ним рассказывал сегодня глава Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Томас Гогия. На пресс-конференции побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия состоялась пресс-конференция председателя Центральной избирательной комиссии Абхазии Томаза Гогия. Тема ее была готовность в республике к парламентским выборам, первый тур которых состоится послезавтра, воскресенье 12 марта. Томас Юрьевич сменил на посту председателя ЦИКа Батала Табагуа, который возглавлял комиссию 12 лет. Но у Гогия есть опыт работы в ЦИКе, членом которого он был в напряженный период президентских выборов 2004 года. Кстати, любопытно, что 5 лет назад Томас Гогия баллотировался в парламентарии, но не прошел, а сейчас баллотируется Батал Табагуа. Выборы в парламент Абхазии пройдут в 35 одномандатных избирательных округах. Зарегистрировано пока 138 кандидатов. Хотя эта цифра за оставшееся время, отметил Гогия, может еще измениться. 5 кандидатов в последние дни снялись с выборов. Мотивы своего решения никто из них не объяснял и по закону не обязан это делать. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае, если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через 2 недели, 26 марта, проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%. Избирателей. Будет производиться маркировка большого пальца левой руки избирателя, чтобы избежать его повторного участия в выборах в тот же день. А если ему придется участвовать в повторном голосовании, то за 2 недели применяемая для маркировки краска, уже завезенная в Абхазию, смывается. Срок действия абхазских паспортов, владельцы которых не успели обменять их на новые, продлен для участия в выборах до 5 апреля. Бюджет парламентских выборов составляет около 15,5 миллионов рублей и соответствует в целом тем расходам, которые тратило государство в последние годы на проведение таких кампаний. При этом Томас Гогия уточнил.
Есть небольшие поправки, которые были внесены в данный бюджет. Они могут быть ими использованы. Мы не предусмотреть не имели права повторного голосования на отдельных участках. Планировалось изначально, когда формировался бюджет, что это будет порядка 70%. Но, как вы видите, численность кандидатов не превысила того количества. Естественно, та цифра, которая была заложена на второй тур, да, вот она будет значительно меньше, и, соответственно, государство сэкономит в этом определенные средства, неопределенные, довольно-таки значительные.
В парламентских выборах примут участие около 40 международных наблюдателей. Гоги отметил, что эта цифра может измениться в сторону увеличения или уменьшения. По его словам, некоторые иностранные наблюдатели сами изъявляют желание принять участие в выборах. Они приезжают к нам. Буквально вчера был представитель из Мордовии, но я объяснил, что при всем уважении, без официального приглашения регистрировать наблюдателями мы не имеем права, отметил он. Парламент Абхазии направил приглашение международным наблюдателям, в частности, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу России, Венесуэлу, Никарагуа и Вануату. Приглашены представители ЦИК России. Что касается поступающих жалоб, то на телефонные звонки ЦИК не реагирует. Несколько поступивших письменных жалоб в основном жалуются на то, что конкуренты занимаются подкупом избирателей в различных формах. Сейчас рассматриваются с участием прокуратуры. От некоторых заявлений их авторы отказались. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Цхинвали состоялось внеочередное заседание Юго-Осетинского парламента, на котором представители парламентского большинства и народной партии раскритиковали открытие дополнительного избирательного участка в пригородном районе Северной Осетии. По их словам, указанным решением ЦИК самопровозглашенной республики нарушает Конституцию и ставит под вопрос проведение честных выборов. Представители пропрезидентских партий в парламент не явились. Жанна Тарханова с подробностями.
Сегодня депутаты парламента собрались на внеочередное заседание, чтобы дать оценку действиям Центризбиркома, нарушившим, на их взгляд, Конституцию Республики. Представители парламентского большинства же указывают, что согласно статье 10 Конституционного закона о выборах президента Республики Южная Осетия, избирательные участки за пределами республики формируются не позднее 40 дней до дня голосования, а информация об этом публикуется в СМИ не позднее, чем за 35 дней до дня голосования. Председатель Центризбиркома Белла Плеева объяснила принятое решение уважением конституционных прав граждан, проживающих за пределами республики. Она сказала, в частности, цитата, «ЦИК создаст все необходимые условия для того, чтобы наши соотечественники могли проголосовать в братской Северной Осетии Алании. На мой взгляд, это еще раз подчеркивает национальное единство нашего народа, а также обеспечивает легитимность и достоверность выборов, учитывая мнение большинства наших граждан». Конец цитаты. Плеева опровергла информацию о том, что ЦИК намерен открыть избирательные участки в Краснодаре, Сочи или других российских городах. Первый посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев считает, что, цитата, «власть прибегает к крайним методам».
Ну, решение ЦИК было неоднозначно, конечно, воспринято. Если это действительно так, и речь идет о том, чтобы позаботиться об избирателях, об их правах и так далее, то, конечно же, это запоздалое решение. Тем более, если действительно речь идет о Санкт-Петербурге и Сочи, например, ну и других местах, то мы знаем, что МИД России в 2010 году отказал Южной Осетии в открытии офисов почетного консула в этих городах, и мотивировалось это тем, что там недостаточное количество граждан Республики Южная Осетия бывает. Речь шла о студентах, которые временно там обучаются, потом уезжают, о гражданах, которые приезжают, скажем, на лечение, потом уезжают и так далее. Поэтому это очень удивляет, вот такое запоздалое внимание к избирателям, в кавычках, потому что избирателей на самом деле в этих местах очень мало.
Дмитрий Медоев видит другую причину открытия дополнительного избирательного участка в Северной Осетии.
Причина в том, что подавляющее большинство избирателей, которые проживают в Южной Осетии, не хотят голосовать за Леонида Тибилова и его команду. Они не хотят продлевать мандат доверия, потому что доверия нет. Еще это похоже на попытку привлечения сторонних голосов. То есть судьбу Южной Осетии отдают на откуп тем избирателям, которые не проживают последнее время, последние десятилетия и двадцатилетия в в Южной Осетии.
Решение Центра избиркома вызвало острые дискуссии в парламенте. Депутаты от пропрезидентских партий «Единство народа» и НХАС на внеочередную сессию не явились, говорит депутат от партии «Единая Осетия» Петр Гасиев.
Конституционного закона органов государственной власти — это преступление против собственного народа. Депутаты парламента Республики Южная требуют соблюдать Конституцию и закон Республики, защищать тем самым свой народ. Депутаты партии «Единая Осетия» — депутаты народной партии.
Председатель комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Олеся Кочеева пояснила, что, цитата, «участие граждан Республики Южная Осетия в выборах президента должно проходить в строгом соответствии с Конституцией, а не носить стихийный или хаотичный характер». Конец цитаты. Сессия парламента на момент подготовки репортажа продолжалась. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем программу. Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии в течение 5 ближайших месяцев рассмотрит заявки газовых компаний о пересмотре тарифов. Скорее всего, цены на газ вырастут. Это следует из заявлений членов комиссии и экспертов о необходимости корректировки тарифов, которые не менялись с 2005 года. В правительстве, между тем, заявляют о готовности субсидировать малоимущие слои населения в случае повышения цен. Оппозиционеры, в свою очередь, говорят о неразумности разумной экономической политики правительства. Подробности в материале Ираклия Рагвелидзе.
До конца июля этого года тарифы на газ будут пересмотрены в сторону повышения. Об этом прямо говорят члены регулирующей комиссии. Вопрос лишь в том, как сильно они вырастут. Заместитель председателя комиссии Гоча Шоня сегодня в беседе с журналистами напомнил, что в последний раз тарифы на газ менялись более 11 лет назад. 1 марта соответствующую заявку подала азербайджанская компания «Сукар Джорджия Газ», а вчера список замкнула компания транспортировки газа Грузии. Все фирмы отрасли обратились к регулятору с заявками о повышении цен.
На тариф действуют такие факторы, как курс национальной валюты и международные цены на газ. Они друг с другом связаны, так как Грузия покупает газ на международном рынке за валюту. Представители газораспределительных компаний заявляют, что уже более 10 лет тариф на газ не пересматривался, при том, что за это время много было вложено в развитие бизнеса, а курс национальной валюты ослаб почти на 50%.
Заявил Гоча Шоня. В парламентском большинстве грузинской мечты разводят руками. По словам президента энергетической академии, парламентария Реваза Руйладзе, предвыборные обещания разбились о девальвацию лари.
Предвыборные обещания по консервации тарифов на газ, может, и были, но никто тогда не мог предположить, что лари настолько обесценится к доллару.
Экономист Эмзар Джгейреная также считает, что роста цен не избежать.
В регионах осуществлены масштабные работы по газификации Грузии. Это весьма значительные инвестиции. Компании при расчете тарифа просят учесть и этот фактор. Все это вместе с масштабной девальвацией лари делает неизбежным повышение тарифов.
Правительстве ответили, что готовятся к такому сценарию. Вот что заявил вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе.
Я не говорю, что тарифы будут повышены, это входит в компетенцию комиссии, но если это произойдет, мы прибегнем к целевому субсидированию, как это произошло год назад с электроэнергией. Компании закупают газ за доллары, а реализуют за лари, так что я не исключаю увеличение тарифов.
Деликатно повернул вице-премьер. А в оппозиции заявили, что в повышении тарифов виновато правительство. Так считает член Европейской Грузии Зураб Джабирашвили.
Рост цен на голубое топливо уже анонсирован регулятором. Этому сопутствовали две причины. Во-первых, невнятная и непоследовательная экономическая политика Кабмина, что стало причиной девальвации лари. И во-вторых, совершенно прямая сдача интересов Грузии, когда был подписан капитулянский договор с «Газпромом», из-за чего страна за год недосчитается десятков миллионов долларов. Недосдачу они попытаются покрыть за счет населения.
По мнению экспертов, повышение тарифов в летние месяцы будет не столь столь заметным для потребителей, так как расход газа в это время года минимален. С реальным повышением граждане столкнутся осенью, когда начнется отопительный сезон. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Министр энергетики Грузии, вице-премьер Каха Каладзе не исключает, что тарифы на природный газ в стране будут увеличены. По его словам, все зависит от решения Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии, которая уже приступила к пересмотру действующего тарифа, передает новости Грузия. Природный газ полностью импортируется из соседних стран, он оплачивается иностранной валютой. Его покупают за доллары, а населению продают за национальную валюту. Так что есть возможность, что тарифы возрастут, заявил вице-премьер. Он отметил, что если это все же произойдет, то рост цен на газ будет обусловлен исключительно колебаниями курса лари. Комиссия примет окончательное решение по тарифу на природный газ в конце июля 2017 года. Заявки с целью пересмотра существующего тарифа подачи, распределения пропуска и потребления газа в комиссию внесли компании «Сакар Джорджия Газ», «Сакар Газ» и «Каз Трансгаз» Тбилиси. Глава ЦИК самопровозглашенной Республики Абхазия Томас Гогия заявил, что комитет на 90% готов к выборам. Почему на 90%? Потому что, как вы знаете, в последний день мы выдаем бюллетени для голосования. Это основной документ, определяющий выборы как таковые, и выдаем денежные средства для стимулирования работы участков, уточнил Гогия, отметив, что еще не на всех участках имеются урны для голосования, передает Абхазия Информ. Основной проблемой Гогия считает списки избирателей. Есть случаи, когда многие не понимают и не согласны с дополнительными списками, вывешенными в день голосования. Ситуация меняется каждый день, сказал глава ЦИК, добавив, что бюджет выборов составляет около 15 миллионов рублей. На встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и главы самопровозглашенной Республики Южной Осетии Леонида Тибелова в середине марта запланировано обсуждение двухстороннего соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений Юго-Осетинской армии в состав Вооруженных сил Российской Федерации, сообщил Интерфакс со ссылкой на помощника президента Российской Федерации Владислав Сурков. Кроме того, на встрече двух президентов речь пойдет о запланированном в республике повышении пенсий и зарплат, а также о строительстве медицинского кластера в Южной Осетии, согласно информации, переданной агентством. Коммерческие банки готовы на полгода отсрочить кредиты торговцев сгоревшего детского мира. Как сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси, реструктуризация кредитов, понесших урон торговцев, обсуждалась на сегодняшней встрече вице-мэра Лаши Абашидзе и заместителя мэра Ираклия Ликвинадзе с представителями банковского сектора. Пересмотр обязательств по кредитам наряду с выплатой компенсаций – основное требование торговцев сгоревшего детского мира.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Время итогов недели с Изидой Чания.
Главным поставщиком новостей на этой неделе стало Министерство иностранных дел. Чтобы обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества с Боливарианской республикой, делегация Абхазского внешнеполитического ведомства во главе с министром Дауром Кови отправилась в Латинскую Америку. В Каракасе заключены соглашения между Абхазией и Венесуэлой в области культуры и по обмену информацией между национальными телеканалами. А тем временем в Сухуми представители МИД Абхазии обсуждали с самодераторами международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН, ЕС и ОБСЕ повестку намеченного на конец марта 39-го раунда. Подготовлен проект совместного заявления о неприменении силы между Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией. Представители МИД Абхазии выразили свое негативное отношение к ежеквартальным докладам МИД Грузии о правах человека в Абхазии и Южной Осетии, к международной изоляции граждан Абхазии и активизации военного партнерства Грузии и НАТО. Одновременно с Министерством иностранных дел Торгово-промышленная палата Абхазии налаживала контакты с Китаем. Группа предпринимателей из этой страны посетила Абхазию, чтобы обсудить вопросы, связанные с налаживанием торгово-экономических отношений. Глава абхазского правительства совершил на этой неделе вояж по стране, проинспектировал ряд социальных объектов, нуждающихся в ремонте и строительстве. На пресс-конференции в Ассоциации журналистов министр здравоохранения рассказал о программе выдачи российских полисов медицинского страхования гражданам Абхазии. Выдача полисов начнется в апреле этого года. Для его получения необходимо иметь два паспорта – абхазский и российский. Пункты выдачи полисов будут открыты во всех районах Абхазии. В середине недели группой людей была предпринята попытка самовольного захвата квартир в одном из районов столицы. Попытка была пресечена усилиями правоохранительных органов. И, наконец, о выборах. Последняя предвыборная неделя подарила кандидатам в депутаты праздничный день, 8 марта, благодаря которому подавляющее большинство мужчин-кандидатов смогло поздравить другое подавляющее большинство женщин-избирателей и одарить их не только наилучшими пожеланиями, но и концертами, цветами и шариками. А в конце недели председатель Центральной избирательной комиссии Томас Гоги на пресс-конференции для журналистов сообщил о 90% готовности к выборам в Народное собрание парламент Республики Абхазия, которые пройдут в воскресенье 12 марта. За выборами будут наблюдать около 40 наблюдателей из разных стран. Председатель ЦИК пообещал журналистам, что информация о ходе выборов будет предоставляться в течение всего выборного дня. Итоги выборов будут оглашены 13 марта, в понедельник. Такой была неделя в Абхазии. Изидачане специально для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Время рубрики «Гость недели», и сегодняшняя рубрика посвящена исторической полемике, связанной с полемикой о праве называться Аланией, крупнейшем некогда государстве на Северном Кавказе. Эта полемика обострилась на этой неделе в связи с митингом протеста в Северной Осетии, на котором собравшиеся довольно остро реагировали на подобные попытки со стороны соседней Ингушетии. О том, почему хочется считаться наследниками Алании – какие у кого есть на это основания и какие политические последствия может иметь подобная топонимическая полемика. Мой коллега Вадим Думнов беседует с член-корреспондентом Российской академии наук, известным этнологом Сергеем Арутюновым.
В последние годы, особенно в последнее время и в последние дни, обострилось состязание за право называться Аланией. В Ингушетии Магас назвали в честь столицы Алании. Южную Осетию предлагают тоже назвать Аланией. Почему всем так хочется быть именно Аланией и какие основания считаться Аланией у кого есть?
Если бы монголы не дошли до Кавказа, если бы их где-то остановили, то сегодня на Кавказе было бы 4 нации, 4 государства. Это были бы Грузия, Армения, это был бы Азербайджан и большое государство Алания на Северном Кавказе, осетинским языком. Но история распорядилась иначе.
И это бы этнически были бы предки современных осетин?
А это этнически были бы потомки древнейшего населения Кавказа, смешавшегося с потомками скифов и сарматов и воспринявшими их язык. Да.
То есть аланов к сарматам вы не относите изначально?
Нет, ты как матрешка.
Угу.
Вы открываете киммерийскую куклу и вынимаете оттуда скифскую куклу. Потом вы открываете скифскую и вынимаете оттуда сармата. Потом вы открываете сармата и вынимаете оттуда алана. И потом вы открываете алана и вынимаете оттуда, ну, совсем маленькую последнюю куколку. Это осетина.
А какие еще куклы мы можем вытащить из аланов?
Больше никаких, потому что, возможно, часть скифов, восточных скифов, и говорила на тюркском языке. Кочевники всегда смешаны. Такой котел, в нем все варится, булькает, смешивается и заново порождает.
Означает ли это, что вайнахи тоже имеют право считать себя аланами?
Категорически нет. Вайнахи – это вайнахи. Это люди, говорящие на нахско-дагестанских языках. Это коренное население Кавказа. Уж 8000 лет назад большая часть территории Кавказа говорила на северокавказских языках.
То есть упрощенно мы можем сказать, что вайнахи – это тоже матрешка, но совершенно другая.
Да нет, это не матрешка, потому что это достаточно целый чурбанчик такой, понимаете, стабильный, который сохранялся, только сокращался. Вайнахи занимали всю восточную Грузию, грузин тогда там еще не было, всю восточную Армению, в том числе и долину Аракса, потому что, скажем, есть населенные пункты, которые носят типично вайнахские названия. Малишка, село такое крупное. Арцах – это армянское название Карабаха, но оно не армянское, оно доармянское, доиндоевропейское. Ну и масса других вещей. Армения, прародина армян, находится, ну, на слиянии Мурата и Карасу в восточной Анатолии, а урарты были родственники как раз в войнах и дагестанцев.
То есть мы можем сказать все-таки, что единственными нынешними кавказцами, которые имеют право примерять к себе название алани, получается только осетины, или это не совсем корректно?
Нет, не совсем корректно, потому что потомками алан являются балкарцы и карачаевцы, но они перешли на тюркский язык очень давно. Смешанное, конечно, было там население, но я думаю, что уже к веку, ну, примерно 1000 лет тому назад, и иранская, восточно-иранская, то есть и иронская или какая-то аланская речь, она же протоосетинская, уже не звучала, а звучала в основном тюркская речь. Когда говорят «эй, дружище», скажем, или по-грузински, когда говорят «кацо», что означает просто «человек», «человече». Так вот, карачаевцы друг друга окликают «эй, алан».
Черкесы имеют такое право?
Нет, черкесы гораздо древнее. Черкесы существовали в бассейне Кубани вообще на всем северо-восточном Кавказе до того, как там появились предки алан.
А тогда переходим ко второй части вопроса. Почему так хочется быть аланией?
Потому что есть книга, прекрасная книга Владимира Александровича Кузнецова. По-моему, она называется «История алани» или «История алании». И это книга показывает, что аланы занимали значительную, ну, весь Северный Кавказ, значительную часть в свое время Украины, до того, как там появились славяне и одновременно с ранними славянами, в раннем Средневековье значительную часть Европы. Во Франции 30 городов, которые имеют в своем названии корень алан. И наиболее известен из них Алансон. Имя актера Алена Делона вам, наверное, известно. Ну вот Алена Делона называют Аленом именно потому, что у европейцев сохраняется память, какую значительную роль тысячу или даже полторы тысячи лет тому назад играли в формировании их предков аланы.
Ален Даллес и Эдгар По из этого же ряда?
Эдгар Аллан По, конечно, из этого ряда. Алан, Ален, это все имена, восходящие к аланам. Есть книга, которая утверждает, что рыцари круглого стола короля Артура в формировании тех королев, которые дошли до нас в преданиях о рыцарях Круглого Стола, не только кельтское участие, и, может быть, даже не столько кельтское участие, сколько главное участие принимали аланы. Ну, какое-то, несомненно, принимали.
Насколько безобидна может быть такая игра в политическую топонимику?
Понимаете, политические игры никогда не бывают безобидны. Но надо отделять зерно исторической истины от обильной шелухи политических игр вокруг этого зерна.
Вот сейчас Южная Осетия пытается стать Аланией, да? Северная Осетия давно...
Южная Осетия, так же, как и Северная Осетия, поскольку они населены осетинами, говорящими на иронском языке, они бесспорно являются наследниками Алан. Но, повторяю, наследниками Алан являются балкарцы и карачаевцы тоже. Ну, насчет балкарцев, ну, это по существу один народ. Но все-таки и именно у карачаевцев сохранилось больше памяти. На территории Карачаево-Черкесской республики есть ряд крепостей и храмов, которым тысяча и более лет, но которые, в общем, конечно, аланские. Ну, есть один бесспорный памятник. Правда, чеченцы и ингуши утверждают, что надпись на этом памятнике можно и по-чеченски прочитать. Но это не научно. Где-то в районе Зеленчука обнаружен был этот памятник. Камень, столб такой, на котором надпись греческими буквами, очень похожими, кстати, как греческие буквы, также похожи на глаголы, на кириллицу, на русские буквы. Надпись эта легко читается, и, конечно, это надпись на языке, который можно назвать древнеосетинским, а можно назвать и аланским языком. Это надпись на аланском языке.
Какие политические последствия, по-вашему, может иметь эти топонимические претензии?
Ну, вы знаете, пока Ингушетией руководит такой человек, как Евкуров, человек достаточно трезвый и, в общем-то, с благими намерениями, которые, в отличие от многих других благих намерений, как-то дорогу в ад, пожалуй, не мостят. А дорогу к достаточно здоровому будущему. Я думаю, что эти игры в Алан не опасны. Конечно, они могут, как любые игры, заигравшись, можно до всякой беды доиграться. На это должны быть какие-то все-таки политики, трезвые и в меру честные, которые бы остановили... Ну, совсем честных политиков просто не бывает. Политика сама по себе не очень честное занятие. Но есть какая-то мера. Так вот, по-моему, эта мера пока соблюдается, и особой опасности здесь нет.
Это был гость недели Сергей Арутюнов, заведующий отделом народов Кавказа в Институте этнологии и антропологии Российской академии наук, профессор МГУ. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сухумские бани Стамбул являются памятником историко-культурного наследия. Недавно появился застройщик, который начал их сносить. Однако Управление по строительству и архитектуре администрации Сухуми остановило снос. Судьбу здания теперь должен решить научно-методический совет при Министерстве культуры самопровозглашенной республики. С подробностями Елена Заводская.
Сухумские турецкие бани «Стамбул» были построены в 1913 году архитектором Баме. Они составляли единый комплекс со зданием меблированных номеров «Европа». Хозяином бань был Мурат Биниатуглы, греческий купец, который занимался продажей табака. Комплекс находился в самом центре города, на углу проспекта Мира и улицы Фрунзе. Ныне это угол улиц Аяйра и Айтгылара. В советское время здесь была городская баня номер 2. Все взрослые жители Сухума, думаю, прекрасно помнят этот объект. В советские времена здесь работали самые популярные городские бани. По выходным дням в длинном ряду венских стульев в узком коридоре, отделявшем мужской зал от женского, свободных мест почти никогда не было. Клиенты сидели в ожидании своей очереди. Внутренние залы и номера были отделаны белым мрамором. Раковины были большими и тоже мраморными, а краны – массивными, медными и искусно сделанными. Баню венчал купол с маленькими круглыми отверстиями, через которые проникал солнечный свет, и в его лучах клубился водяной пар. После войны 1992-93 годов бани прекратили функционировать и на протяжении всех послевоенных лет зарастали колючкой и кустарником. Во внутреннем дворе бань был типичный сухумский Шанхай с крохотными пристройками и узкими витыми лестницами. Легко понять Олега Владимировича Пилия, владельца фирмы «Камелот 2008», который решил освоить этот лакомый кусочек в самом сердце города. Удивительным образом, при полной поддержке и одобрении чиновников и президента Сергея Багапша, ему удалось исключить бани «Стамбул» из списка объектов историко-культурного наследия, а потом добиться распоряжения о сносе здания. После чего он стал арендатором участка земли площадью 0,1 гектар, на котором намеревался построить офисное здание. Хронология событий такова. 5 сентября 2008 года три специалиста Государственного управления по архитектуре и строительству составили и подписали акт визуального осмотра здания бани номер 2 и зафиксировали 100% износ кровли, отсутствие дверей, окон, сантехники и установили, что общий износ здания составляет 78%. На основании этого акта здание было признано ветхим и подлежащим сносу. Через 5 дней, 10 сентября, начальник управления охраны историко-культурного наследия Вадим Бжаня направил президенту ходатайство об изъятии из государственного списка объектов историко-культурного наследия здания бань «Стамбул». А 23 октября президент Багапш удовлетворил ходатайство Вадима Бжаня. Через месяц, 24 ноября, мэр Сухума Алиас Лабахо подписал распоряжение о выделении участка земли площадью 0,1 гектар под строительство офисного здания фирме «Камелот 2008». В распоряжении мэра оговаривалось, что участок предоставляется в аренду на 5 лет. Арендаторы обязали в трехмесячный срок составить проектно-сметную документацию, в шестимесячный срок – предоставить ее для согласования и утверждения, а в двухгодичный срок завершить строительство офисного здания. И вот прошло 9 лет. Арендатор, наконец, вспомнил о своем кусочке земли и начал действовать, рассказывает заместитель главного архитектора города Сухум Тимур Зантария.
Они должны были двухгодичный срок сделать проект и начать строительство. Они в срок не уложились. Они сейчас самовольно начали расчищать. Расчищать участок можно, но строительство без продления распоряжения имеет право. На месте бань что происходит? Там очень захламленно было. Там целый лес вырос. Они убирали эту часть. Но начали они с того, что часть этих самых бань они начали сносить. Но их тогда остановили. Там одна арка упала. Это сейчас мы их приостановили. Они стоят, ждут научно-методического совета Министерства культуры.
Как казус состоит в том, что бани Стамбул, исключенные из списка объектов историко-культурного наследия в 2008 году, сегодня непонятным образом снова оказались в этом списке. Арендатор, который уже оформил списание здания бань, но не успел их снести, чтобы освободить участок под строительство офисного центра, столкнулся с тем, что ему надо начинать весь процесс сначала. Естественно, он сетует на произвол чиновников и намерен доказывать свои права. Сегодня от здания бань, к сожалению, почти ничего не осталось. Возможно, раньше его еще можно было спасти. Теперь уже бесполезно строить предположение о том, что там, например, мог бы разместиться музей городского быта или какой-нибудь музей городской культуры. Возможно, там был бы уместен спа-салон или что-то в таком духе. Но все это требует фантазии и любви к истории и культуре своего города. Куда проще снести исторический объект и построить на его месте очередное офисное здание. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Женщины из Грузии. Книга, в которой собраны истории, рассказанные от первого лица. Живущие в разных точках страны женщины рассказывают о своих судьбах, проблемах и мечтах. Сегодня в Тбилиси прошла презентация этой книги и фотовыставка, на которой можно было увидеть, какие они, женщины из Грузии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Рассказать историю целой жизни в двух словах невозможно. Может не хватить тысячи и даже сотни тысяч слов и предложений, чтобы внутренний мир человека открылся другим людям. Но все-таки можно попробовать. Вот, например, Диана Джишиашвили, 29 лет, из Тбилиси. Одна из героинь проекта «Женщины из Грузии». Ее рассказ начинается так.
«Когда мне было 17, я получила травму. Я очень любила плавать, ждала наступления каждого лета, а зимой посещала бассейн. В тот год я проводила летний отдых у бабушки. Пошла с друзьями на речку. С того места я прыгнула несколько раз, но в один из прыжков подскользнулась, неудачно упала и повредила шею. Повреждение оказалось сложнейшим, несовместимым с жизнью. Помню момент, когда меня везли в операционную, как в тот момент вся жизнь пронеслась перед глазами. Я люблю природу очень, и вот когда меня везли, я не могла двинуться, только моргала, я увидела листья. Они мне показались волшебными тогда, так они красиво переливались, и единственное, о чем я думала, было, боже, хоть бы я еще раз смогла увидеть эти листья».
Дочитав историю Дианы до конца, узнаешь, что, несмотря на многие препятствия, ее мечта сбылась, она получила образование, состоялась в профессии, занимается спортом, фехтованием на колясках, замужем и подумывает о ребенке. Выйти из дома сама Диана не может. Муж сначала относит во двор коляску, затем на руках выносит жену. Читая это описание, понимаешь, что на практике означает канцелярское словосочетание «неадаптированная среда». История Дианы – одна из 150. Проект знакомит читателя с Шалалой, девушкой 19 лет из Марнаули, которая к окончанию школы была единственной в классе незамужней и решила получить высшее образование. С пенсионеркой Гули Хурцилава, которая мечтает вернуться в далекое прошлое хотя бы на мгновение, чтобы сказать «да» тому, с кем могла быть счастлива. С Екатериной Гордабхадзе, 55 лет, из которых 25 она употребляла наркотики, отсидела срок в тюрьме, а сейчас пытается поддержать женщин, которые оказались в похожей ситуации. 31 октября прошлого года рабочая группа проекта «Женщины из Грузии» опубликовала первую историю на своей странице в социальной сети Facebook. Затем последовала еще одна, вторая, десятая, сотая, 150-я. Сегодня у страницы более 43 тысяч подписчиков, говорит один из авторов этого проекта «Маяко Читая». По ее словам, идея зародилась ровно год назад, после акции 8 марта, на которой выдвигалось требование о квотировании мест для женщин в парламенте.
В первую очередь этим проектом мы хотели показать, что женщины – это не гомогенная группа, что они представляют различные небольшие социальные группы. Это пожилые женщины, подростки, представители ЛГБТ-сообщества, женщины с ограниченными возможностями и многие другие. Этот список можно продолжать очень долго. У каждой из этих групп есть свои нужды, проблемы, свои битвы, которые женщина вызывает. выигрывает или же становится побежденной.
Говорит, читая. Один из фотографов проекта Нина Байдаури говорит, что для нее, человека, который наряду с фотографией работает в сфере защиты прав женщин с ограниченными возможностями, этот опыт был очень важным.
Ты знаешь, что существуют эти проблемы и не только проблемы, какие-то жизненные аспекты, но когда ты видишь полную картину, всю ее ширину и глубину, пытаешься осознать и в каком-то смысле становишься соучастником. Это очень многое дает. Когда мы встречались с респондентами, наши встречи были достаточно короткими. В этот момент у тебя появляются тысячи глаз и ушей. Буквально за несколько минут ты должен увидеть человека, узнать его историю и суметь передать ее. Передать так, чтобы она была понятна, чтобы ее увидели другие люди.
Сказала Байдаури. Истории, которые с октября систематически публиковали в социальной сети Facebook, теперь собраны в одной книге. На данном этапе тираж женщин из Грузии ограничен. Всего 400 экземпляров. В широкую продажу книга, к сожалению, не поступит. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.